с вопросиков можно потихонечку начать. Попрошим лекции, пожалуйста. Такой особенный энтузиазм после лекции начинается. Я очень прошу задавать их на лекции. Нет страшных вопросов. Да. Ну, если жена не привязана к мужу, это не жена. Я вообще не знаю, кто это. Ее нельзя назвать тогда женой. Отношения — это всегда привязанность. Как же? Нет. Отношения всегда привязанность. Если хоть что у вас есть, хоть вы ручку себе купите, если это ваша ручка, вы к ней привязаны. Вам ей удобнее писать свои ручки. Также и тем более муж и жена, конечно. Это очень близкие отношения, поэтому как же без привязанности? Очень странно, если не будет привязанности. Привязанность — это эффект близости. Ну, к мужу привязанность должна быть сильнее, чем ко всем остальным мужчинам. Я не знаю, как это сильно или не сильно, в каких видах, в чем это можно измерить, как сила измеряется, я уже не помню. Чем она, уже физику я давно изучал. Даже не помню, честно говоря, чем там сила измеряется. Джоули или что там? Джоули, да? Не знаю, сколько джоулей между мужем и женой, но именно эта привязанность и спасает от развращения. Если бы этой привязанности не было, тогда бы вообще такая некоторая коммунистическая идея была, когда только произошла революция, была некоторая идея, что все жены должны быть общие. Но не получилось, видите, то есть не получилось. И, видите, идея хиппи не ужилась. Не прижилось. Где все эти хиппи? Нет никого. Видите? Потому что все-таки, как только начинаются отношения, появляется привязанность. И раз появляется привязанность, должна быть какая-то верность. Видите? А если есть верность, тогда ну, невозможно так просто веселиться налево-направо. Поэтому привязанность, позитивная привязанность — это защита от глупости. Мы привязаны к работе, поэтому не делаем глупости на работе. Мы привязаны к семье, поэтому стараемся в семье глупости не делать. Мы привязаны к родителям, поэтому стараемся с родителями себя хорошо вести. Это нормально. Почему нет? Абсолютно нормально. То есть речь больше идет, когда говорится о привязанностях, речь идет о глупых привязанностях. Глупых привязанностей очень много. То есть, когда мы теряем то, что в действительности нас никак не защищает, и портим отношения с другими привязанностями, но которые как раз нас и защищают. Факт. Поэтому тут надо всегда смотреть на разумность. И не все в этом мире плохо. Нет, почему плохо? Не все греховно. Есть вещи, которые можно использовать в позитивном направлении. Позитивном направлении. Поэтому весь вопрос, как мы используем свою привязанность, насколько мы извлекаем благо из того, что есть. Привязанность все равно есть. Это некоторая энергия притяжения. То есть мы не можем с этим ничего поделать. Если мы попали на эту землю, тут есть это вот притяжение земли. Это вот привязанность. Мы привязаны к этой земле. Видите, сколько усилий нужно, чтобы отсюда улететь. Так никто никуда не улетел, все вернулись. Космонавтика вон сколько развивается. Никто никуда не улетел. Вернулись все. А сколько миллионов на это потрачено? Только чтобы желание оторваться. Почувствовать. Но все орбита, видите, орбита. Далеко не улетишь, деваться некуда. Это вот привязанность. И даже когда они отлетают от Земли, на что они смотрят? На Землю смотрят, любуются. Любуются на землю, привязанности есть. Поэтому это место привязанности, и наша задача не избавиться от привязанности, а перенаправить свою привязанность на духовный объект. На духовный объект. Потому что в каком бы мы тут, в общем-то, состоянии не находились, все равно какая-то вот эта привязанность останется. Нужно быть уж совсем, так сказать, не от мира сего, чтобы по воде ходить там, понимаете? Чтобы притяжение перестало работать. Нужно быть уж совсем, так сказать, это уже уровень чуда. Мы не на уровне чуда находимся, поэтому привязанности есть. Мы любим родных и близких, и нормально. Главное, от этого с ума не сойти. С ума не сойти. Вот в чем вопрос. Поэтому подразумевается, что привязанность есть, но она должна быть разумной. То есть эта привязанность должна быть сбалансированной. Она должна приводить к возвышению сознания, а не к деградации. То есть она должна, в общем-то, стоять на страже нашего развития, эта привязанность. Почему нет? Да. Ну вот дурные привязанности уже вот от алкоголя, от курения, от наркотиков, от продуктов убийства и так далее, уже точно пользы никакой нет. Это уже дурная привязанность. Это дурная привычка. Дурная привычка. А с семьей надо жить какое-то время, поэтому как же? Должна быть, конечно же. Должна быть, но в разумном исполнении, в разумном варианте. Все вопросы. Нет вопросов. Почитаем следующие два стиха. 60-61 стих. Откройте книжечки. 60-61 стих. И следите за санскритом, как я читаю. 60 стих. Я татох, я пикаунте, я пурушасья випашчитах. Индрияне. Праматхини, Харанти, Прасамхамана. Переводится так. Чувства так могущественные и напористые у Арджуна, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их. И 61 стих. Тани сарвани сам ям я юкта аситамат парах вашихи ясьендриани тасья праджна пратишхита. Переводится так. Того, кто, отстранив чувства от материальных объектов, держит их в повиновении и сосредотачивает ум на мне, называют человеком с устойчивым разумом. Такие два стиха. Перекликаются с вчерашними стихами, но имеют некоторый свой оттенок. И в чем он заключен? Он заключен в том, что Веды утверждают, что даже великие мудрецы, йоги, философы, несмотря на все свои усилия, на все свои достижения, на весь свой уровень развития, могут иногда терять контроль над своими чувствами. Чувства очень сильны. В чувствах есть сила. Почему? Потому что мы их накачивали много-много миллионов жизней подряд. Много-много миллионов жизней подряд. Наши духовные, так сказать, эмоции еще очень слабы. Несколько дней нашему духовному развитию. А чувства много сил мы дали, чтобы их накачать, чтобы, в общем-то. И она скрыта. Она скрыта, эта сила. Никуда она так просто не делась. То есть этот вот удар поставлен, если человек занимался профессионально какой-то там физической нагрузкой, был спортсменом, то даже если он уже много лет не занимался по своему направлению, все равно у него сохранились эти наработки. Все равно у него эта сила сохранилась. Сила это есть. И то же самое в нашей жизни происходит, несмотря на то, что у нас есть уже какой-то опыт духовной жизни, все равно эта сила чувств сохраняется. Поэтому время от времени может сбивать с ног. просто сбивает с ног. Выход только один. Чувство необходимо перенаправить, сосредоточить на том, что может дать высший вкус. На то, что явно является высшим. Чтобы получить эту максимальную силу. Это и есть принцип бхакти-йоги. Она направляет наши чувства на абсолютную истину. Только в этом случае, только если чувства направлены на абсолютную истину, если они сосредотачиваются на абсолютную истину, только в этом случае мы можем держать свои чувства под контролем, держать свое сознание под контролем, держать свой ум под контролем. Во всех остальных случаях, если наши чувства, наша медитация, наша концентрация не направлена на абсолютную истину, хоть что угодно, нет шансов удержать свои чувства под контролем. Чувства будут сильнее нас. Поэтому мы видим, например, бесполезность разного рода медитаций. На свет, на солнце, на восход, на заход, на природу, на музыку, на чакры, на что хотите. На журчание водопада. Хоть что. Все равно чувства будут одолевать, они будут становиться сильнее, будут выходить из-под нашего влияния. И мы так и будем в подчиненном положении. Не будет этого контроля. Тело будет сильнее нас. Сознание будет сильнее души, в общем-то. Ум будет сильный, накачанный. И только духовное счастье настолько высокое, настолько вкусное, что по сравнению с ним любые мирские удовольствия не только теряют свою привлекательность, но и становятся ужасно противными. Даже ужасно противными становятся. То есть это разница между духовным счастьем и материальным счастьем настолько колоссальна, что материальное счастье становится противным. Сегодня мы ехали в автобусе, и два мужика просто сели и стали водку пить. Просто достали до стакана бутылку водки и стали пить водку. Все время, пока ехал в автобусе. Потом эта бутылка разлилась, везде расплескалась, укатилась, везде прокатилась, везде водка разлилась. Кому-то было плохо в автобусе, а кому-то нормально. Кого-то затошнило от всего этого. А кто-то нормально был, радостный и довольный. То есть настолько велика разница между материальным счастьем и духовным, то есть что и тем, и другим становится плохо. Те, кто испытывает материальное счастье, им просто от одной мысли, от духовности становится плохо. Их переворачивает от духовности. А те, кто осознали духовное счастье, их переворачивает от материального. Настолько это разные грани. Настолько между ними вот пропасть. И вместе объединиться, никак они не могут. Никак они не могут, поэтому есть вот эти уровни яма-не-яма или регулирующие установки. Чтобы сразу разграничить в своем сознании, что если мы идем к духовному счастью, лучше сразу избегать, так сказать, таких грубых материальных проявлений. То есть невозможно одновременно пить водку и, в общем-то, осознать духовное счастье. Просто невозможно. Поэтому так иногда очень поразительно наблюдать, как человек называет себя представителем какого-нибудь духовенства, но в то же время абсолютно пьян каждый день. То есть это составляет часть его духовной практики. То есть даже близко это никакого отношения к духовной практике не имеет. То есть просто аннулирует все духовные достижения. Поэтому достаточно с помощью медитации поместить Бога в свое сердце, и Он изнутри избавит нас от этого материального осквернения. Необходимо поместить Бога в свое сердце. И прямо истину поместить в сердце. Этот вкус придет внутрь, Он будет внутри нас и уже будет диктовать нам уже, в общем-то, остальное мировоззрение. Память. Память очень интересное явление. Память имеет определенную функцию. Фактически память нужна только, чтобы помнить об абсолютной истине. Остальное все, в принципе, не обязательно. Поэтому можно не волноваться по поводу проблем с памятью. Для того, чтобы помнить абсолютную истину, вполне достаточно. В этом его предназначение. И тут есть один секрет, что истина и память об истине не отличны друг от друга. Нет разницы. Истина и память об истине не отличны друг от друга. Поэтому, если мы помним истину, то истина прямо в нашем сердце. Если мы помним о Боге, то Бог прямо в нашем сердце. Очень просто. Очень простая схема. И в нашу задачу входит вот это умение памятовать, умение помнить. А значит, и постоянно быть под влиянием абсолютной истины. Если мы помним постоянно о Боге, мы постоянно находимся с Богом. Вот это секрет. Секрет памяти. Все остальное не так глубоко действует, хотя и тут даже что-то есть. Например, люди говорят, да, что пока ты в нашей памяти, ты живешь. Да? Какая-то личность пребывает в памяти, и пока она в нашей памяти, пока мы ее не забыли, он живет. Эта концепция есть, факт. Есть, она присутствует. И горе – это состояние, отделенное от абсолютной истины. Это состояние отделения, когда мы не помним о Боге, не помним о абсолютной истине. Это состояние называется горем, это есть горе. Соответственно, счастье – это понимать, что Бог рядом, что Он в моем сердце, что я помню. Вот это счастье. И, может быть, не так просто постоянно понимать истину или видеть истину. Не так просто понимать Бога или видеть Бога. Это очень сложное состояние. Но помнить – это возможно. Помнить возможно, в общем-то, и поэтому на памяти основана йога. Йога основана на памяти. Вот эта вот концепция. Это то, что мы можем, это то, что возможно, это то, что можно достичь в процессе развития. Это есть йога нашего времени. Йога нашего времени. И чтобы не видел такой человек, он видит в этом мире все как энергию абсолютно истины. Видит все как энергию Бога. Он уже правильно все это воспринимает. Так как истина в его сердце, он видит мир как мир истины. Он видит все как энергию истины. И поэтому он уже везде видит истину. Он способен везде ее увидеть. Особое состояние. Потому использует ее уже по назначению. Не эксплуатирует, просто исполняет свой долг. Понимает, что это все особая энергия, непростая энергия. И очень трудно сразу обрести такое видение. Очень трудно, не так оно легко достигается. До тех пор, пока истина не входит в наше сердце, до тех пор, пока Бога нет в нашем сердце, видение будет иметь какую-то материальную окраску. Будет некоторая материальная окраска. Не так это просто. То есть будет немножечко свое восприятие. Мне приходится возить людей по святым местам. И далеко не каждый из тех, кого я привожу в святое место, способен по достоинству оценить то, куда он попал. По достоинству увидеть святое место. Не так это просто. Абсолютно не так это просто. Невозможно просто взять и купить билет в святое место и понять его. Не так это просто. Кто-то не выдерживал пару дней. Ему хотелось куда-то в более понятное, в более в материальном смысле приятное место поехать. Что-то такое. Отдохнуть в Гоа. И наше видение очень интересно устроено. Фактически мы не видим сам предмет. Сам предмет мы не видим. Мы не соприкасаемся с самым предметом. Мы не соприкасаемся. Видение очень интересная функция. Сам предмет, он, то есть, мы не помещаем его в свои глаза, мы глазом не прикасаемся к предмету. Нет, это уже функция тактильная. Глазом мы не прикасаемся. Нет. Очень хитро все происходит. Мы видим свет, который отражен от предмета. Свет, который отражен от предмета, и это вносит некоторые коррективы в наше восприятие. То есть мы даже не сам предмет изучаем, не сам предмет видим. Мы видим нечто вторичное. Ложка в стакане воды почему-то изломанная выглядит. Видим не то, что есть на самом деле. Поэтому видение – это просто вера в свои чувства. Видение – просто мы верим своим глазам. Мы им просто верим. Но что они видят, никто не знает. Этого, может быть, уже нет давно. Можете посмотреть на небо, то, что мы видим, свет звезд. Никто не знает вообще, есть эти звезды уже или нет. Этого может уже быть... Уже давно их нет. Очень долго свет идет. Даже от солнца 8 минут идет свет. Может, солнца уже нет. Солнца, может быть, уже нет. Никто не знает. Только через 8 минут мы узнаем, правда ли то, что мы увидели. Правда ли то, что мы увидели. Никто не знает уже. То, что мы видим, вот этот космос, который мы сможем посмотреть и увидеть, это то, что было Бог знает сколько лет назад. Что сейчас с космосом, никто не знает. Интересно, да? Интересно. То есть даже думать об этом сложно. Что мы изучаем? Мы изучаем великое прошлое какое-то. Очень далекое прошлое. Очень далекое прошлое. Когда-то это было, и только сейчас мы это видим. Такая некоторая вот это вот астрономия, это некоторая история, то есть между ними что-то есть какая-то связь. История изучает прошлое, и когда мы видим свет звезд, мы тоже прошлое изучаем. Не настоящее. Не настоящее. То есть мы просто доверяем своим чувствам, что то, что мы видим, правильно более-менее. Мы верим в свои колбочки, эти трубочки, что там, я уже не помню. Мы им верим, что свет дошел правильно, что нет искажений. Так почему бы не поверить и глазам святых, которые видят Бога? Все равно изучение — это вера. Вера. Даже горячего от холодного так просто не отличишь. Тактильные ощущения обманывают. Сталкивались? Сразу невозможно понять. Обманывают тактильные ощущения. Могут обмануть. Очень часто это происходит. Поэтому все строится на доверии. Весь вопрос, чему верить, своим чувствам или святым. Вот и весь выбор, в общем-то. Кому мы верим, своим чувствам или святым. Поэтому чувствам тоже приходится доверять, никуда не денешься, в конце концов. Куда деться? Все построено на вере. В связи с этим мы понимаем, что каждый из нас видит мир немножечко своими глазами. Воспринимает немножечко по-своему. Так возникают споры, скандалы, драки, войны. По-разному видим реальность. В семьях муж с женой там могут по любому поводу подраться. Только потому, что от чувства мужчины и женщины по-разному воспринимают этот мир. Цвета видят по-разному, все по-разному. По-разному воспринимают этот мир. Столько конфликтов. Поэтому необходим некоторый эталон видения. Для этого приходят трактаты. Приходят святые, приходят пророки. Они дают эталон видения. Они говорят, как надо видеть этот мир. Они говорят, всех нужно видеть как своих родственников. Всех женщин нужно видеть как свою мать. Они так говорят. Они дают этот эталон, как нужно видеть. Если человечество забыло, как нужно видеть, знаете, только то в этом случае тут же начинается проблема, тут же начинается страдание. Тут же начинается страдание. Тут же. Из этого приходит реакция, тяжелейшая реакция. Так все просто, все уже объяснено. Как нужно правильно видеть? Как? В общем-то, поэтому и священный трактат — это некоторая настройка видения. Настройка этой парадигмы. Настройка нашего мировосприятия, что мало просто смотреть. Необходимо еще видеть. И вот священные трактаты дают это видение. Дают его. То есть это есть некоторое чудо нашего времени, трансформация видения. Трансформация сознания, трансформация мировоззрения. Это нелегко. Но если мы каждый день тренируемся, если мы тренируемся видеть правильно, если мы тренируемся, как на Востоке, сейчас я говорил, да, это вот видение, что каждую женщину как свою мать нужно видеть. И есть эта тренировка, даже обращение к женщине как к матери. Матушка. Матаджи. То есть обращение как к матери. Не «эй, девчонки, а разрешите, так сказать, матушка к вам обратиться». Есть некоторая разница. Нет такого слова вообще на Востоке девчонки. Нет. Есть совсем маленькая. Совсем маленькая. Лала там. Совсем. Как у нас, ляля. Примерно. Очень похоже звучит. Ляля. Оттуда может пошло, я не знаю. Наверное, скорее всего. Совсем маленькая. Все. Но если она уже выросла, нет такого вот обращения. Почему? Потому что дан этот некоторый стереотип видения. Дан этот стереотип. Это особый стереотип. Он сохраняется, и это хорошо. Сохраняется. Тренировка. Вот так каждый раз нужно вспоминать. Если нет правильного видения, нужно вспоминать это видение. Через все. Через память, через слова, через культуру. Пойти перечитать, вспомнить все, понять. Нужно увидеть мир глазами Бога. Нужно увидеть мир глазами трактатов. Шастра Чакшу. Увидеть мир глазами трактатов. Понять этот мир. В этом секрет. Это вот есть это чудо трансформации. Поэтому каждый день мы должны в правильном свете видеть то, что с нами происходит. В правильном свете. И результат придет. То есть каждый раз, что бы ни происходило, нужно вспомнить о Боге. И вспомнить, что Он сказал по этому поводу. Что Он сказал по этому поводу? Что Он сказал по этому поводу? Очень интересно. Помните, да, вчера мы 2 стиха изучали. И к нам приходит великое счастье. Что Бог сказал по этому поводу? Кто помнит вчерашние стихи? Что не нужно сильно радоваться, когда хорошо. Помните? А потом к нам приходит горе. И мы опять вспоминаем, что Бог сказал по этому поводу. Что не нужно сильно огорчаться, раз мы так сильно огорчились, значит мы очень сильно радовались до этого, когда было хорошо. И это меняет наше видение. Меняет наше видение, меняет наше мировосприятие. Мы начинаем правильно видеть то, что происходит. Ну, как пример. То есть тренировка. Нужно накачать свои духовные мышцы, чтобы справиться со своими греховными чувствами. Если мы накачаем духовные мышцы, сможем справиться с греховными чувствами. Каждый день тренировочка. Эта тренировочка называется садхана. Ежедневное памятование о Боге. Вспоминание о том, что Он сказал. Поэтому в хороших традициях наизусть учат слова Бога. Богословие называется. Наизусть учат. Это не просто какая-то, это сказать, дань какой-то, какому-то фанатизму. Нет, чтобы вспомнить, что об этом сказал Бог, нужно хотя бы немножко помнить вообще, что Он об этом сказал. И не так уж много Он, кстати, сказал. Не так уж много. Вполне достаточно, чтобы изучить, запомнить и вспоминать в нужной ситуации. Почему нет? В всяком случае, это намного интереснее, чем то, что сказал Ленин и все остальные товарищи. Намного интереснее. То есть это вот тренировка, каждый раз нужно вспомнить. Каждый раз. Сегодня мне интересную историю рассказали. Про тренировку. Очень вдохновляющая история про тренировку. Кажется, что да, есть некоторая сложность. Много всего сложно, много надо всего преодолевать. Но столько в сердце может быть еще трудно преодолимого, столько привычек. Но тренировка все решит. Давным-давно жил царь. И он был очень сильным, смелым. Владел своим искусством воинским. Воин был. И время от времени, как любой царь, он устраивал рыцарские турниры, на которых всегда выходил победителем. Всегда побеждал. Цари почему-то всегда побеждают. Всегда. То есть, хоть кто у нас против Путина выйдет, Путин победит. Вот, гарантирую. Все. Сомнений даже нет. Царь должен побеждать. И вот однажды после очередного такого турнира он очень гордо подъехал на великолепном белом коне к своей супруге и спросил, ну что, обычно мужья любят у супруги спросить, ну как я? Ну что? Как я выступал сегодня? И эта молодая царица, она поклонилась своему мужу и ответила, Ваше Величество, воистину с практикой все возможно. Тренировками все возможно, проблем нет. И получилось так, что царя это задело. Что не он прямо такой великий весь из себя. А обычно жена должна говорить, что муж великий весь из себя. Это некоторое ее, так сказать, забота о чувствах мужа. А тут она немножко, так сказать, отошла от этой концепции. Сказала, так сказать, тренировки делают свое дело. Поэтому он обиделся, все-таки царь, такого не ожидал наглого отношения. Это, так сказать, стало резким для его слуха. И он решил проучить свою супругу гордую. Приказал отвезти ее в старый заброшенный замок. Тогда, ну, шутить было опасно с мужьями, потому что мужья могли иметь много жен. Поэтому запросто могли на дачу отвезти и все. Поэтому ее на дачу отвезли в старый замок. Замок был действительно заброшенный. Стены, потолки были покрыты грязью. Замки вообще такая очень... Это только у нас, как говорится, есть такое романтическое представление о замках. Замки это были вообще сплошные туалеты раньше. Если посмотреть на все эти замки, то все. Эти факелы горели внутри, то есть ужас просто. Если вы действительно реальное описание замка почитаете, то это просто был туалет такой вот. Туалет. Особенно эти средневековья, это все вообще. Замки. Не как сейчас. Все там разукрашено красиво. Достаточно грустное зрелище. И вот ей достался такой немножко замок. Поэтому она стала его очищать, там мыть стены, пол, все, паутину. Все заросло бурьяном, кустарником, все это. В общем, жила, все это очищала, занималась хозяйством. Каждое утро выходила в сад, наводила порядок, сажала цветы. В общем, облагораживала. Кормила животных. Все ее любили. Любили. И после целого дня, проведенного в таких делах, она возвращалась в замок. И замок стоял на вершине холма. Высокий холм. И к нему вела длинная мраморная лестница. И у подножья холма на зеленой траве, когда она приехала, пасся маленький только что рожденный теленок. Маленький теленочек. И каждый день царица подходила к этому теленочку. Брала его на руки, он не мог по этой лестнице забраться. И на руках несла его в замок. На самую верхушку, по мраморной лестнице. И там она ставила на землю и шла спать. Так прошел год, и все это время царь тосковал по своей супруге, так сказать, время лечит. И он расстроился, понял, что зря все это. И когда чувство вины его пересилило, чувство гордости, он запряг колесницу и поехал к своей супруге. И его встретила царица, такая же смиренная, поклонилась ему. И повела ему показывать замок, показала ему цветы у подножья, там все убрано, как все здорово, какой парк она разбила. И потом повела его в сам замок. В сам замок, и подойдя к этой лестнице, а прошел год, она взяла уже здоровую корову на руки, и так же легко она занесла ее на самый верх замка. Царь был в шоке. То есть это скромная царица, царевна, она взяла коровищу и оттащила на самый верх. Был полностью в шоке. И когда она вернулась за ним, он так еще стоял с открытым ртом. И она ему сказала те самые слова, после которых они расстались. Воистину, с практикой все возможно. С тренировками все возможно. И царь, так сказать, удрученный, пошел вверх по лестнице просить ее вернуться домой. Какая интересная история. Поэтому духовная жизнь – это практика. Это ежедневные усилия. Ежедневные усилия, направленные против наших сильнейших чувств, которые сейчас сильны. Но со временем все придет. Со временем все придет, и истина войдет в наше сердце, почувствовав этот вкус, мы естественным образом откажемся от материального вкуса. Что, в общем-то, и будет победой над материальной природой. Вопросики, пожалуйста. Чтобы увидеть духовность, нужно, чтобы в сердце уже было немножко духовности. Чтобы увидеть материю, нужно, чтобы в сердце была материя. Поэтому каждый видит свое. Каждый видит свое. Это факт. Видение — это, в общем-то, функция нашего ума. А ум — это функция нравится, не нравится. Поэтому то, что нам нравится, то мы и видим. То, что нам не нравится, мы не хотим видеть. Поэтому если человек приезжает в какое-то место, где, в общем-то, все наполнено духовностью, он не видит ничего интересного. Ему скучно. Не пытайтесь понять. Просто когда у вас будет опыт видения во времени, вы поймете, о чем идет речь. Когда одно и то же вы будете видеть через развитие, то есть буквально через год уже можно на то же самое посмотреть и по-другому это увидеть. Даже тот же, например, стих из Бхагавад-гиты, который мы изучаем. Год развития, прочитайте тот же самый стих, вы увидите другое. Видите другое. То есть развитие меняет наше видение. Поэтому трудно это прямо вот так вот сказать, а что конкретно, а как. То есть это нужно самому этот опыт получить. И этот опыт есть. Этот опыт есть, например, даже если на что-то материальное мы можем посмотреть совсем другими глазами. То есть мы покупаем какую-то вещь, думаем, хорошая вещь, там все нам нравится. Мы ее покупаем, проходит какое-то время, мода меняется, и мы видим, что это на самом деле какая-то ужасная вещь. Тут же чуть-чуть время не прошло, и уже что-то не то. Уже как-то не так. Посмотрите, как в семье все меняется. Сначала, ой, там вообще глаза не оторвать, стоят друг на друга, смотрят. Вообще. Чуть-чуть проходит год, уже все, уже не смотрят друг на друга, уже на других смотрят. Видение меняется. Даже в материальном плане мы видим, что все меняется. Абсолютно все меняется. Мы слышим какое-то произведение, произведение великого музыканта. Потом мы узнаем, как жил этот музыкант, и мы уже по-другому слушаем эту музыку. Я вчера рассказал про эту великую песню Битлз, уже не знаю. Я уже когда я слушаю, я не могу ее слушать. У меня тошнить начинает от этой песни. Уже сразу меняется восприятие. То есть, чуть-чуть мы что-то узнали, и сразу же меняется восприятие. Представляете, истина, духовное развитие. Каждый день мы все больше и больше истины узнаем. Поэтому каждый год уже другое видим. Уже больше и больше мы видим духовного, и меньше обращаем внимание на материальное. То есть, это некоторое такое, как сказать, фильтр в глазах. Мы его сами настраиваем, этот фильтр. На что настроим, то и видим. На прием радиостанции похож. Настроили на эту радиостанцию, будем это слушать. Нет, на другую можно настроить. Поэтому, а кто-то на волну шансон настроен. А кто-то на классическую, там, как называется, там, да? Радиоклассика. Кто-то там, радиоджаз. Кто-то на серебряный дождь. Кто-то на голос Америки. То есть, да, вот, а радио то же самое. Мир волн, он один. Все электроволны. Все они вместе вообще, все в кучу. Но каждый на свое настроился. Прокрутил все. Вот мне это интересно. Поэтому человек приезжает в святое место, а то, что ему интересно, там нету. Там другие цели, другие нужды, другое отношение, другое восприятие, другие ценности. И он все уезжает в Гоа. А в Гоа там все наше. Девчонки, дискотеки. Да, оно понятно. Девчонки, дискотеки, понятно. А аскезы, святые места, ну, покаяние, монашество, это непонятно. Поэтому в Гоа все и дискотек состоит. Какая проблема? Весело, здорово. Всю ночь можете плясать. Очень весело. Какая проблема? А там нет, там другое. Совсем другое. А поэтому меняется восприятие. Меняется. Меняется. Для меня дискотека — это ад. А для кого-то святое место — это ад. Поэтому ко всему нужно готовиться. Ко всему нужно готовиться, все нужно воспринимать верно. Поэтому нельзя в святое место ехать одному. нужно ехать с тем, кто видит святое место. Тогда он сможет его показать. Сможет его показать. Будет, так сказать, брать нас за голову и голову куда надо тыкать. Туда смотри. Сюда. Туда не смотри. Сюда смотри. Увидеть. Это называется шастра чакшу, как мы говорили, видеть через слух. То есть глаза настраиваются. Вот эта ручка, которая подкручивает видение, она в ушах находится. В ушах. И если мы слышим того, кто видит, мы тоже начинаем видеть. Да. Да. Вот об этом вся Бхагавад-гита. Знаете, Арджуна не видел, для чего ему идти сражаться. И Арджуна, и Кришна ему за 20 минут подкрутил. И он увидел, для чего ему сражаться, и пошел биться. Понимаете? Поэтому мы не в глаза брызгаем брызгалкой, если кто-то что-то не видит. Мы что делаем? Объясняем. Объясняем. Понимаете? А так бы очень было легко воспитывать детей. Пришел домой, ну-ка иди глаза помой. Не глаза, а уши надо мыть, уши. Понимаете? Глаза уже и так моются, уши сами не моются. Понимаете? Тут даже по физиологии можно догадаться. Понимаете? Глаза каждые 3 секунды вон. Мы их, так сказать, очищаем. А в уши надо купить палочку. Покрутить там, сами так просто не вымоются. Вы видите глазами того, кто видит духовную реальность. Вот просто это надо попробовать. Попробовать нужно. Ну, то есть, это как некоторое такое прозрение. Знаете, похоже, есть такие стереокартинки. И когда вы просто на них смотрите, то просто какие-то линии. Видели такие? Целые книги продаются. Да, вот так вот просто, если смотреть, просто какие-то линии, пятна, ничего не понятно. Целые книги такие продают. Но если это сказать, глаза сломать, то раз и проявляется объемная реальность. Вот то же самое и здесь. То есть кто-то должен вот настроить. И когда оно раз и поворачивается, оказывается духовный мир перед вами. Я так однажды, первый раз я так пришел в храм, я не увидел даже алтарь. Я зашел и просто крутился, ничего не мог понять. Настолько все ярко, я ничего не могу понять. И человек просто меня взял на зашкирку, подошел и пальцем показал, сюда смотри. Я встал и увидел. Это был мой первый шок. Я увидел их, они увидели меня. Я увидел Бога, Бог увидел меня. Я понял, он меня увидел, мне стало стыдно, я ушел. Вниз сходите, посмотрите. Были внизу? Очень интересно. Да. И там то же самое происходит. Когда приходит новый человек, то нужно кого-то взять, чтобы провели и показали. То есть куда смотреть, на что и что это вообще. Да, становится понятно вообще. То есть, ну, любая реальность, она требует, чтобы ее объяснили. Должен быть проводник. Так вот по музеям ходит еще куда-то что-то. То есть должен кто-то вести. Вести кто-то должен. Если мы хотим какую-то реальность понять, должен кто-то вести. Понимаете? И он начинает какую-то свою идею. Это может быть ложная идея. Какой-нибудь товарищ наведет какой-то, ну, картине вас, ну, подводит, говорит, вот какая хорошая картина. Черный квадрат. Вам кажется, что это гадость, это не гадость, это черный квадрат. А мне кажется все равно, что это гадость. И сделать ничего невозможно. Но вот он такой видит, и все, о, черный квадрат, ничего себе. А почему не черный треугольник? Я все время хочу спросить. Почему? И он начинает свое видение навязывать. Это уже гуру. Он просто навязывает моду. Сейчас модно всякая вот такая ерунда. И это навязывается. Люди ходят и тупят. Они смотрят на это. Они просто смотрят на это и ничего понять не могут. О, это здорово. Эти красные бабы бегают по огромному на полотну. Видели? Нет, не помню. Там целый этаж. Как его там забыл? Как его? Экспрессионисты все эти. Не видели? Нет. Целый этаж. Я прошел, мне плохо стало, я подумал, у меня сейчас это, приступ начнется, эпилепсия. Ну, в общем, их там целый этаж. Я уже это... Ужас. На этот этаж уж вообще не ходить. Знаете, приступ эпилепсии может начаться. Настолько вот просто больные люди все это рисовали. Нельзя смотреть, это выплеск психической эмоции. Все они там одним. Это в искусстве описано, в науке об искусстве это описано, что искусство должно отражать реальность. а не бред больного человека. Не бред. И люди ходят, и они довольны, потому что вот мое, потому что я такой же. Такой же. Интересно, я завтра буду об этом, а завтра не буду, уже о понедельник об этом расскажу, что определились, в общем-то, с термином психическое расстройство, но с термином психическое здоровье определиться не получилось. Ой, вообще, когда вот психологию изучаю, мне все время плохо становится. То есть более-менее психическое расстройство уже определяется? То есть там, знаете, глаза горят, руки трясутся, там, головой бьется об стенку, пена идет изо рта. То есть, ну, в общем, признаки есть определенные. Все уже можно, так сказать, диагностировать, да? То есть вот это вот не сидячка, не стоячка, то есть все вот. Это значит все. Уже понятно, маниакально-депрессивный психоз, то есть человек не может, то есть, себя спокойно провести какое-то время, у него нужно ему что-то делать. То есть видно. Факт. Но с термином психическое здоровье так и не смогли определиться. Никто не может сказать, что такое здоровый человек, потому что никто не знает критерий здоровья. А критерий здоровья один. Человек видит мир глазами Бога. Вот критерий здоровья. Все остальное это психическое расстройство. Все остальное психическое расстройство, просто в той или иной степени. Какими мы глазами видим мир? Непонятно какими. Непонятно. Глазами кролика или кого? Нужно глазами Бога видеть мир, глазами святых. Глазами священных трактатов. А все остальное это вот болезнь глаз. Болезнь глаз. Просто глаза болят. Человек мне сегодня написал, мне спрашивал, как зрение вылечить. Я ему написал письмо, что не зрение нужно лечить, а слух нужно лечить. Что в принципе можно и без зрения нормально пожить, даже безопаснее. Спокойнее. Меньше, так сказать, волноваться. Поэтому вот слух нужно вылечить, потому что мы ушами видим. Мы видим ушами через уши. Поэтому если мы правильную информацию получили, мы правильно видим. Даже если у нас самое плохое зрение, снова правильно будем видеть. Но если у нас неправильная парадигма, если мы понаслушались ерунды, так и будем видеть ерунду. Будем видеть ерунду. Парадигма. Кто формирует эту парадигму? Средства массовой информации сейчас формируют парадигму. Все, ходят какие-нибудь такие современные гуру, деться от них некуда. На телевидении они везде, то есть никуда не включи, везде один и тот же гуру. Какая-нибудь вообще осмозливая тетенька всем рассказывает, одна единственная в Москве какая-нибудь ходит, всем рассказывает, как надо все воспринимать, что он додевает, что он доесть, куда он доходить. Все рот открыв ее слушают, гуру. Все слушают. Так и появляется вот это вот видоосквернение. Все видят мир, вот, а просто глазами какого-нибудь человека. А он ничего из себя вообще не представляет. Просто ничего не представляет. Поэтому и так же святое место. Если мы сами приедем, то мы просто увидим то же, что мы видим здесь. А если мы приедем с человеком, который уже знает, что такое святое место, то он нам расскажет. Поэтому святое место постигается методом парикрамы. Парикрама это буквально обход, когда тот, кто знает, он ведет и рассказывает. Рассказывает. То есть дошли до места, все сели, и рассказчик рассказывает минут 30. Что здесь было, как это надо видеть, как это все воспринимает. Все, как только увидели, резкость навелась, все, встали, пошли дальше. Все прямо рассказывается все. Да. И потом резкость наводится. Резкость наводится. Поэтому можно посмотреть. Есть диски с записями. Там возьмите какой-нибудь. Парикрама, там, вокруг Говардхана. Парикрама по Вриндавану. Видео, да? Но все равно интересно. Уже когда вы приедете, уже будете немножко настроены на эту ситуацию. Можно, да, поискать. Есть, наверняка. В этом идея. В этом идея. То есть мы видим ушами. Поэтому, видите, если бы мы видели глазами, то наши бы лекции проходили, мы бы брали тазик с розовой водой. Розовая вода очень полезна. И садились бы и промывали себе глаза. 2 часа. Нет, мы уши промываем, уши. Можете на меня вообще не смотреть. Уши промываем, уши. На меня не надо смотреть, это страшно. Уши, уши. Вот на Бога надо смотреть. Видите, Бог вот, на стенках висит. Это вот так вот хитро все устроено. В этом секрет. Секрет. Ага, что происходит? Нету, да, но так как все вокруг боятся, то поэтому это на них подействовало, видите, им даже пришлось идти пешком. Конечно, общественность, да, общественность имеет мнение, конечно. Если вас Путин проклянет, будут большие проблемы. Да, да, конечно, да. Да, они отдали деньги уже гуру, поэтому у них все развалилось. Да, они дали деньги на уже миссию. Это очень вредно. Конечно, да, не туда отдали, да. И поэтому она так их немножко тряханула их. Надо сначала разобраться. Потому что тут, так сказать, аккуратненько с этим нужно. Ну а как? Конечно. Это ж карма. А они много дали. Очень много дали. 10% дали. Вы не представляете, какие они богатые были. Даже представить невозможно, какие они были богаты. Были очень богаты. Поэтому огромные деньги были, но потраченные, поэтому карма пришла достаточно серьезно. С этим аккуратненько нужно. Посмотрите, сколько богатых личностей, как они быстро разоряются. Потому что деньги тратят не туда. Не так, не туда. Это же деньги, это же энергия страшная. Чуть-чуть не туда, все, проблема. Посмотрите, сколько людей. Он чуть-чуть не то, все. Это кажется, что если большие деньги пришли, это навсегда. Нет. Нет, большие деньги. А главное, не как они пришли. Главное, как ты их потратил. А тратить никто не умеет. Поэтому дали шанс, да, вот ты по карме заработал деньги, шанс дали. А их неправильно потратил, все, свою карму аннулировал, все моментально. Фух, и все. Поэтому заработать любой может, пошел до работы, в принципе. Какая проблема? Принцип зарабатывания больших денег очень прост. Нужно найти того, у кого есть большие деньги, и преданно ему служить. Преданно. И преданные всегда нужны. Если он увидит, что вы ему преданы, он вас все, даст вам сколько хотите денег. Потому что больше всего боятся чего? Предательства. Поэтому вам огромные деньги за вашу преданность дадут. Просто покажите свою преданность, ничего не умея. И человек богатый вам отдаст свои деньги. Никакой проблемы нет. Чтобы заработать большие деньги. Но вот потратить, вот в чем вопрос. Потратить. Потратить. Чего хранители вон убивают своих, так сказать. Тех, кого они должны охранять. Видят их деньги, убивают их за эти деньги. Телохранитель. Да. Это проблема. В среде телохранителей. Потому что они должны охранять, они видят все. Где, что, куда, как. И приходит идея однажды. Не так все просто. Они деньги не лежат, деньги всегда как раз куда-то текут. Они все время куда-то берутся, переносятся, переставляются. Деньги это поток всегда. Если вы знаете, где поток, хочется очень к нему подойти, к этому потоку. К потоку очень хочется подойти. Поэтому с преданностью проблема. У всех людей богатых, я вам сейчас тайну открою, я знаю богатых людей, у них у всех одна проблема. Найти кого-нибудь, кого можно поставить на деньги. На поток. Кого можно подпустить к потоку. Вот реально к потоку. С минимальным образованием, наплевать вообще кого как. Абсолютно все равно. А просто вот что ты хоть что-то вообще образуешь, научим. Научим тебя за месяц, проблем нет. Просто чтобы доверять можно было поток. Доверять его можно. Потому что просто сносит мозги сразу человек. Поток. Представляете, у вас день миллион долларов через вас проходит. И вы их реально берете в сумках и переносите. Слева направо. Докажется вам все. настоящие деньги всегда сумкой переносят. Конечно. Я вам тайну открою. Вы не знали? Нет, это то, что проводят, это всегда копейки. Потому что раз это проведено, значит это учтено. А потоки, они неучтенные всегда. Неучтенные. И кого поставить на этот поток-то? Учитывают всегда какую-то, так сказать, часть, чтобы не приставали. А неучтенная всегда идет. Неучтенная, серенькая, черненькая. Идет, идет, и кого-то нужно ставить на этот поток. Кого? Оно же неучтенное. А значит что? Трудно проверить, что там вообще происходит. Трудно проверить. Это даже если вы 1% возьмете, это жуткие деньги для современного человека. Просто жуткие деньги для современного человека. А потоки жуткие протекают. И вот все время проблема. Все время проблема. То есть все, это огромная проблема. Везде это проблема. Везде это проблема. Шрила Прабхупада, он не занимался никогда каким-то таким большим бизнесом или тем более медицинской промышленностью. Но, так сказать, были вынуждены поставить своего родственника на место, в общем-то, управляющего фабрикой, потому что никого не нужно было поставить на место управляющего. И все, его вызвали вообще из другого места, привезли, он ничего не понимал, его попросили, пожалуйста, работай на этом месте. Ты родственник, только тебе можем доверить, ты хотя бы не убежишь с этими деньгами. И он был вынужден работать. То есть, это вот, это секрет. Преданность решает все. Если бы даже мы в этом мире преданы, это решит все наши проблемы. А если мы преданы Богу, это решает нашу духовную проблему. Это очень большая проблема. Я за 10 лет нашел только одного секретаря. Даже второго не смог найти. Нет. Нет. Потому что секретарская работа — это преданность. Это вот нужно вот полностью вообще вот погрузиться в жизнь другого человека. Это нужно всего себя отдать, чтобы все хорошо получилось у другого человека. А себя вообще никак. Это очень... Я даже не смог второго секретаря найти. Нет второго секретаря у меня. А мне нужно 10 секретарей. Только один вот смог как-то вот что-то вот себя проявить в этом плане. Хотя какие тут у меня потоки? Да никакие. И то, понимаете, сколько проблем. Сколько проблем. Потому что есть поток известности. Того всего потока. А уже трудно, уже хочется воспользоваться этим. Уже завидно, еще что-то. Очень сложно. Очень сложно. Очень сложно. Поэтому вот в мире больших денег ценится преданность. А не квалификация, не знание, не расторопность, не образование. Только преданность ценится в мире больших денег. Это в мире маленьких денег ценится квалификация, это диплом. Преданность. Вера и преданность. Вот секрет. Еще что-то может быть? Это беленькое. А вот серенькое, вот оно, да.
А, то есть беленькое?
Да. Я конечно. Даже и не пытайтесь считать. Даже и не пытайтесь. Поэтому нужно быть очень аккуратным, потому что с этим связываться нельзя. Вот с этим. Просто нельзя. Потому что люди пытаются это отмыть. Отмыть. Вот с неучтенными деньгами. Да, нельзя с ними связываться. Это карма. Это карма, да, это нужно отмыть. Поэтому он серый и черный. Черный нал. Отмыть надо, отмывать их нужно. Они незаконны. Поэтому их нужно отмывать. Это называется отмывание денег. Отмывание денег. Через что-то, да, через что-то. Через как угодно, да, вот что угодно вообще. Почему так все радуются этой, так сказать, сочинской Олимпиаде? Подумайте внимательно. почему так все радуются, что они так все подпрыгнули до небес. Вот. Карму имеет. Карму имеет. Но посадить его, может быть, и не посадят в этой жизни.
А тут там люди, через кого это делается, они имеют?
Все имеют. Все, кто в этом участвует, имеют. Да. Ну, очень просто. Так интересно все происходит. Ну, это вы к любому налоговому инспектору сходите, он вам столько всего расскажет. Устанете слушать. Все эти тонкости, как что делается. У вас глаза откроются. Вы увидите, как стройки строятся. Как вот эти все переходы строятся, как эти все спот мероприятия проводятся. Как это все делается на самом деле и что там в реальности происходит. Что мы видим и что там внутри происходит. Любой вам налоговый инспектор расскажет, как легко деньги через все это отмываются. Через строительство, через пятое, через десятое, через войну, там, через кого, через все. Да. Столько отмыто денег. А поэтому, в общем-то, что делать? Что делать, это есть, потому что знать, что с этим связываться нельзя. Потому что это греховно.
А вы же про потом говорили.
Не понял ничего. Я что говорил, что нужно стать греховным человеком и всех обманывать? Я пример приводил. Вы уже обрадовались? Рано обрадовался. Нет. Этот поток унесет вас. Он всех унес. Понимаете? Всех унес. Всех. Никто в живых не остался. Это могучая река. Ручеечек, вот идите на работу, вот, и вам будет зарплата. Хороший маленький ручеек. Вот зарплата — это тот самый мой ручеек. Моя капель. Моя сосулька, с нее капает спокойно. Наша задача ее вот за всю нашу жизнь растопить. Сосулька нашей кармы. А в горную речку лучше не надо. Она на вид очень красивая, прохладная. Мы когда первый раз пришли на горную речку, тут же из кустов вышел полицейский. Такой пляж замечательный, такая вода голубая. Вышел полицейский: уходите отсюда. Я говорю: а что такое? Он говорит: уходите просто и все. Он говорит: а что такое? Он говорит: каждый день 10 человек тонут на этом месте. Каждый божий день 10 человек здесь тонут. Горная река. 10 человек. И поэтому даже правительству приходится полицейских ставить на этих местах. Потому что пляж красивый. Человек приходит, раздевается, ну, расслабляется. И что ему хочется? Искупаться. Все. Тонут. Горная река. Поток. Поток опасника, надо с потоком. Все. На камушек встал, подскользнулся и унесло. Все. И не выберешься. Конечно, сразу головой и все. Просто человек плывет, и его бьет об эти камни. Все. Два удара и труп. И затянуло. А кто будет спасать? Спасать некому. Просто некому спасать. Даже опытный пловец не спасет в горной реке. Уже все, если человека унесло, уже ничего не сделается. Нужно только внизу и выйти ловить. Где уже поток маленький. Ничего, там не нырнешь ничего, камни, валуны. Ничего не сделаешь. А человек лезет. Ну, да нормально, что я в воду, что ли, не залезу? Нет, не залезу. Поток, потому что. И то же самое с большими деньгами происходит. Не дай бог. Там всех убивают просто. Там не тонут, там убивают. Сразу же вообще. Вот вы только подошли и убили, все. Очень просто. Поэтому аккуратнее с кармой нужно, аккуратнее. Карма веселая. Лучше свой маленький ручеечек, зашли, да, поплескались. Зато спокойно. Я знаю всю эту кухню веселую. И с деньгами с этими связываться нельзя. Однажды мне принесли полную спортивную сумку денег. Или мы вам все дарим. Я говорю: стоп. Откуда деньги? Ну, мы не можем вам сказать. Ну, это вот мы там прокрутили, там, то все вот. Чтобы совесть у нас была чистая, возьмите пожертвование. Я говорю: не надо, забирайте, уходите. Отказался от полной сумки. не стал брать. Даже не вздумайте брать никогда. Ну, все. Я знаю хорошо людей. Да, конечно, да, хорошо знал этих людей. Вот они мне объяснили, откуда деньги, честно. Я не взял. Большое спасибо. Нет, нет. Нет, нельзя тяжелой карме решать проблемы. Их даже в руки брать нельзя, даже прикасаться нельзя. А в этом случае тогда можно и через убийство решать проблемы. Почему именно грязными деньгами? Тогда можно и через убийство решить проблемы. Почему нет? Ну как нет? Какая разница? Это все карма тяжелая, да? Какая разница? Убийство, какая разница? Или махинация? И то, и другое грех. Срок один дают. За махинацию даже еще больше дадут, чем за убийство. Убийство, оно может быть в аффекте. Понимаете? И дадут маленький срок. Действительно, аффект. Пришел домой, а там они, жена непонятно с кем, взял лопату, да, убил всех и закопал. И ему дадут маленький срок. Будут маленькие, все поймут, в аффекте был, нормально, мы тоже все его убили. Понимаете? А вот то, что ты махинировал 10 лет, по полной программе дадут. Посмотрите, эти бедные вон, эти юкосы все, отмыться не могут. Понимаете? Отмыться не могут. Все вот крутанули один раз какой-то, ну поток, и все, и никто их не выпустит, ни на дня им срок вообще не сократят, и все, и замучают по полной программе, еще пусть радуются, что их, ну, урановые вообще на рудники не отправили. Понимаете? Карма тяжелейшая, карма придет, понимаете? Нет разницы. Деньги просто выражают карму. И поэтому в этой среде и убийства одни, посмотрите. Потому что тяжелейшая карма. И мы поэтому, если взяли, то мы согласились с этим убийством, мы согласились с этой кармой. Нельзя соглашаться с кармой. У нас другие принципы. Мы соглашаемся с кармой, не нужно нам это. Это вот все равно, что вам притащили сумку с отрезанными на руками с кольцами, понимаете? Говорят, ну снять просто трудно, вы сами себе снимите. Мы тут вот понарезали пальцев, а вы сами снимите. И на храм все пустите. Да, страшный пример, но чтобы было понятно. А в Африке так отрезают пальцы. Понимаете? Отрезают в Африке. На улице ловят и палец прямо отрезают. Бедные страны. Если едете в эти страны, в бедные, лучше сразу дома все оставьте. Золото, серебро. Даже бижутерию, а то подумаешь, что золото и все. Лучше сразу голеньким ехать и в рваных шортиках. Аккуратнее нужно с кармой. Деньги олицетворяют карму. Карму олицетворяют. Вон там старушку топором, за сколько там он копеек зарубил. Помнишь? Не помните? За сколько там? За мало. Да. За не так много копеек. Да потом карму, понимаете? Карму. Нужно быть очень аккуратно, все должно быть честно. Честно. Поэтому нужно быть очень аккуратно. Очень. Деньги очень трудно очистить. Это карма. Как можно это очистить? Не очистишь. Поэтому, например, драгоценности тоже не очищаются, видите, как не очистишь. Поэтому нужно только новое покупать, старое лучше не покупать. Никак. Карму не снимешь. Кого-то за них убили. Почитайте историю всех хороших бриллиантов, и вам такую историю расскажут. Что там целая кровавая река вообще льется за этими камушками, за всякими. Тут вон есть музей этих, как он называется, там. Палата, да, это? Алмазная палата. Вот вам там расскажут всю историю. Сколько людей умерло. Не очищается карма, все, он так и идет. Эта карма. Ждет. Поэтому вот аккуратненько нужно с кармой. Аккуратненько. Разобрались? Все честно. Не, ну, как могут, так все и обращаются. В меру своей воспитанности. Что значит справедливо? Все честно, во всяком случае. Каждый получает то, что он заслужил. Подчиненный получает заслуженного начальника, начальник получает заслуженного подчиненного. Ну, жители страны получают себе заслуженного президента, а президент получает заслуженно жителей своей страны. Знаете, все честно. Все честно. Все честно. А уже насколько там это по-нашему хорошо или плохо, ну, тут все подозрительно. Хорошо, мы сегодня разобрали, что это помнить о Боге. И служить Богу. А все остальное подозрительно. Подозрительно. Потому что, так как это не абсолютная истина, а значит, как мы выяснили, наши чувства будут брать над нами верх, и мы будем совершать греховные поступки. Вот вся лекция была об этом. И ничего нам не поможет. Никакие деньги, никакое богатство, никакая власть, ничего. Потому что это не будет истиной, а значит, не удовлетворит наши чувства, а значит, чувства будут сильнее нас. Чувства будут сильнее нас. Поэтому что делают с великими людьми? Сразу начинают против них компромат собирать. Компромат начинают собирать. Потому что есть что собирать. Так происходит проверка на компромат, на, так сказать, на чистоту жизни. Как только полез куда-то в высокие миры, тут же начнут проверять. От начала до конца. Это первое. Как только вы захотите стать известным, первое, что про вас скажут, это проверьте его. Это первое, что скажут в спецслужбах. И все проверят. Все. Все. Все найдется. И фотографии, и видеозаписи, и подписи, и истории, и свидетельства. Все расскажут. И потом придут, то папку вам покажут, скажут, ну так что, будем дальше лезть или нет? Все очень просто. Это проверка на чистоту. Хорошо, спасибо большое.